Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаш», первый том, страница 325, статья «Нет общины меньше 10». Можно задать вопросы на сайте CAP.TV, избранные вопросы будут звучать здесь в течение урока. Первый том Рабаша, страница 325, статья «Нет общины меньше 10». Сказано в Зоар, глава Насо. Сказал Раби Элазар, почему я пришел, но нет ни одного человека? Насколько любим Израиль Творцом, что в любом месте, где они пребывают, Творец находится среди них. Пусть сделают мне храм, и поселюсь внутри них, ибо любой бет-кнессет, любой дом собрания в мире называется храмом, и поселюсь в них, так как шхина предваряет дом собрания. Счастлив человек, находящийся среди этих десяти, приходящих первыми в дом собрания, потому что в них восполняется то, что должно восполниться, то есть община, которая не менее 10 человек. И потому необходимо, чтобы в доме собрания одновременно находились 10. И пусть не приходят постепенно, потому что все 10 — это как органы одного тела, и среди них присутствует шхина. Ибо за один раз создал Творец человека и установил ему все органы вместе. Как написано, «Он сделал тебя и устроил». Необходимо разобрать приведенный отрывок. Первое. Что означают слова «в любом месте, где пребывают сыны Израиля, Творец находится среди них»? Утверждается, что не нужно специального места. Но после этого он говорит, «И пусть сделают мне святилище, и я поселюсь внутри них». Утверждается, что именно в доме собрания. Второе. Сказано, пусть сделают мне святилище, и я поселюсь внутри них. Утверждается, что сначала должна быть какая-то подготовка, то есть создание святилища, и после этого и поселюсь, а не просто так. Третье. Что означает вопрос, почему я пришел, а нет ни одного человека? Если говорится, что присутствие Творца, Шхина опережает приход в дом собрания, то, разумеется, пока никого нет. Четвертое. Трудно понять слова, которые он говорит, и необходимо, чтобы в доме собрания находились одновременно 10. И пусть не приходят помалу. Разве можно сказать, что чтобы каждый приходящий в дом собрания стоял снаружи и не входил, пока не соберутся 10 человек, и лишь после этого войдут все вместе? Неужели можно так сказать? Никогда мы не видели такого. Но если так, то как же трактовать слова «и пусть не приходят помалу»? Чтобы понять сказанное выше, выясним это с точки зрения духовной работы, с чего начинается порядок работы по отдаче, то, что называется «не ради получения награды». Прежде всего, нужно запомнить два понятия. Отдача, отдающий и получающий. И это происходит из желания Творца дать наслаждение творением. Он сотворил творение лишь для того, чтобы они получили добро и наслаждение, которое Творец хочет им дать. А получающий — это то, что Творец создал. Это кли, называемое желанием получать удовольствие и наслаждение, в которое в мере его стремления можно получить наслаждение. Это означает, что кли для получения наслаждения называется стремлением. И эти кли мы соотносим с Творцом. Так вот, кли, первый раз получивший от Творца, называется Малхут, или четвертая стадия, что означает полное стремление получить благо и наслаждение. Это называется кли для получения прямого света. Этим кли пользовались до сокращения, и оно называется «Малхут мира бесконечности». А затем произошло исправление, чтобы не было ощущения стыда, ибо в природе, созданной Творцом, есть правило, утверждающее, что ветвь стремится уподобиться корню. Почему же существует такая природа? На этот вопрос нет ответа. Как сказано, взор не могут творения постичь мысли Творца, что означает, что все, о чем мы, что творения не постигают мысли Творца, а все, о чем мы говорим, это все относится к сказанному «под действием твоим познаю я тебя». То есть, только мы говорим только в соответствии с действиями, которые открываются нашим глазам. Это значит, что только из того, что мы видим, можно делать какие-то заключения и предположения. Но нет до того, как действие было раскрыто нам. Поэтому мы начинаем говорить только с начальной связи, которая существует между Творцом и творением, называемым желанием Творца насладить свои творения. А до этого невозможно говорить, так как у нас нет постижения сущности Творца. Поэтому мы видим только то, что есть природа, в которой ветвь желает уподобиться своему корню. И чтобы исправить противоречие, смысл которого в том, что получающий хочет быть подобным по свойствам Творцу, и если он будет получающим, то он будет испытывать неприятные ощущения, поэтому произошло сокращение, цимцум, заключающееся в том, что творение не хочет получать ради получения, а получает только в том случае, если оно может сделать это ради отдачи. И это является причиной того, что мы не можем получить высшее изобилие в то кли, которое называется желанием получать, а именно в новое кли, которое называется отраженным светом. Что означает, что прямым светом является то наслаждение, которое Творец дает творением. А отраженным светом, Орхозер, называется обратное, то, что творение хотят дать Творцу. Поэтому Ор-Яшар, прямой свет, мы называем сверху вниз, то есть высший, дающий. То есть Творец дает творением, нижним, а Орхозер, отраженный свет, называется снизу вверх. То есть то, что нижний, получающий, желает дать Творцу. Это кли называется ради отдачи, и относится мы его относим к творению, к нижнему, ибо нижний создает его, чтобы исправить себя, чтобы уподобиться корню. И мы изучаем то, что в мире бесконечности свойство Малхут получило в свои желания прямой свет от Творца, то есть получило в кли, созданное Творцом, в то время как кли отраженного света — это то кли, которое нижний должен создать самостоятельно. И когда произошло это исправление, заключающееся в том, что получают свет только в келим отраженного света, следствием этого стало порождение множества миров и ступеней. Таким образом развивается это кли со стороны нижнего и не может быть законченным за один раз, а последовательно раз за разом в соответствии с силами нижних. И так как создалось множество разных келим, потому и света разделились на много ступеней. В то время как, когда светил в кли, которое мы относим к Творцу и называем получающим ради получения, это кли, Творец сотворил за один раз в полном совершенстве и его наполнил один свет, простой, без различия ступеней. Об этом написано Ари в книге «Эц Хаим» — «Древо жизни». «Зная, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, высший простой свет заполнял всю действительность. Все это был один простой, равный свет, абсолютно равномерный, и назывался он «Бесконечность». Это означает, что кли, который мы относим к Творцу, было закончено в своем полном совершенстве, и потому получили единый свет без различия ступеней. Между тем, желание, которое мы относим к творению, не может быть удовлетворено за один раз. Завершено за один раз. А вся работа, которую мы должны совершить, состоит только в одном — создать кли, называемое отраженным светом, орхозер, что означает, что все, что нижний хочет получить, то, в чем вся причина, по которой кли хочет получить наслаждение, это по причине дать наслаждение Творцу. Это называется отраженным светом. То есть нижний приходит к осознанию, что у него нет никакого желания и стремления получить ради себя, ради самого себя, а он хочет насладить Творца. И тогда он делает расчет, что же он может дать Творцу, чтобы Творец получил от этого радость. Тогда он видит единственную вещь, которую он может дать, чтобы Творец получил наслаждение. Так как цель Творца — дать добро и наслаждение творением, Творец хочет насладить свои творения. И поэтому творение говорит, я хочу получить добро и наслаждение, потому что тем самым хочу доставить наслаждение Творцу. И чем большее наслаждение я получу от Творца, в этом наслаждении будет чем больше наслаждения, тем больше будет Творец этим наслаждаться. И это подобно человеку, пригласившему к себе в гости важного человека. Он сам и его домочадцы трудились весь день и всю ночь, чтобы важный гость получил удовольствие от угощения. И когда гость завершил трапезу, которая стоила хозяину большого труда, и все делалось, чтобы гость получил удовольствие от нее, в конце спрашивает хозяин гостя, «Что ты скажешь о нашем угощении? Ощущал ли ты когда-нибудь такой вкус?» А гость отвечает ему, «Я скажу тебе правду. Мне безразлично, что я ем. Я никогда не беру в расчет удовольствие, которое я могу получить от еды. Поэтому неважно было бы, если бы ты сделал трапезу попроще. А я слышу от тебя, что ты вложил в нее много труда». Естественно, что за удовольствие хозяину слышать такое? Что за удовольствие есть у него за то, что он дал ему такую трапезу?
Почему это так важно, что хозяин приготовил большую трапезу, а у гостя нет келим, чтобы почувствовать эту трапезу? Как раз... Не важно, что я приготовлю, например, кусок хлеба с вареньем и стакан чая. Или приносит еще какого-то гуся, или еще. В чем разница, если мы товарищи, и каждый хочет почувствовать другого, и это только причина для того, чтобы связаться, и даже это не важно. Можно просто сесть, выкурить по сигарете, или... стаканчик виски, водки или еще чего-нибудь, неважно. Это вопрос для семинара. Почему со стороны хозяина большое усилие приготовить трапезу, а со стороны гостя почувствовать все вкусы в этом угощении? Если связь выше, она ведь выше этого. Пожалуйста.
В готовке этой большой трапезы он выражает свою любовь к гостю, выражает свое отношение.
Да, мы измеряем желание согласно вкладу того, что он вложил, мы изучаем желание насладить творение.
Выше чего? В возможности подняться над чем-то, так мы измеряем трапезу, что-то, над чем можно подняться.
Да, и как бы там ни было, желание его насладить творение, и мы, получающие килим, мы должны почувствовать большое наслаждение в этих килим. Но не само наслаждение играет роль, а от того, что мы наслаждаемся от связи с Творцом, от слияния с Ним, того, что Он наслаждается нашим наслаждением. И мы находимся тогда над наслаждением.
Важно, чтобы гость распознал все вкусы, потому что если он распознает все вкусы, это означает, что мы правильно подобрали эти вкусы, и они соответствуют его вкусу. Иначе тут нет подобия.
Да, множество вкусов.
По
этой причине он создал не одного человека, а такое множество творений.
И тогда, если гость выражает свой почет, показывает, что вкус был приятным, то это выражает его отношение, его любовь к тому, что, к тому, кто подготовил, приложил усилия.
Да, это расчет желания. Когда большое сильное желание Творца насладить творение, а творение должно приложить усилия, чтобы все распробовать.
Да, это из твоих действий познаю я тебя.
В наслаждении, то есть не само наслаждение играет роль, а в наслаждении находится отношение дающего наслаждения. Насколько во всех этих вкусах мы видим, насколько намерение дающего на самом деле насладить, как он приготовил все эти угощения, все эти яства. И здесь отношение отдачи над всем наслаждением.
Недостаточно только усилия. Необходимо также знать потребности гостя. Если подготовили мясную трапезу, а гость вегетарианец, то не поможет и качество трапезы. Поэтому необходимо познать, что именно Творец хочет, и в соответствии с этим приложить усилия.
Намерение — это одно намерение, но желание получать должно выразить себе. Если оно действует правильным образом, оно не может удовлетвориться чем-то простым. Оно должно использовать все свои возможности до конца.
Мы на странице 326, второй столбец снизу, нижняя строчка. И следствие из этого, что если человек получает добро и наслаждение Творца, потому что хочет доставить ему радость тем, что помогает осуществить на деле цель творения, что Творец хочет насладить свои творения, и в то же время он говорит, что не чувствует никакого вкуса в том благе, которое получил от Творца, так какое же наслаждение он доставляет этим Творцу? Тем, что он говорит, что в наслаждении, которое он от него получил, он не чувствует ни в какого вкуса, и для него, и ему все равно. Следовательно, если человек может постараться возвеличивать каждый раз получаемое от Творца и чувствовать важность подарка Царя, это и будет причиной того, что он сможет сказать: «Я получаю огромное удовольствие от тебя, ибо знаю, что только этим могу доставить удовольствие тебе». И потому я хочу как можно больше насладиться.
То есть страдания не исчезают, но мы приподнимаемся над ними. И тогда, согласно тому, насколько мы приподнимаемся, мы ощущаем наслаждение. Еще раз прочти этот отрывок.
Следовательно, если человек может постараться возвеличивать каждый раз получаемое от Творца и чувствовать важность подарка Царя,
неважно, что он получает, обычно он получает вещи не очень-то хорошие, да? А раскрытие желания отдавать, которое окажется ему страданиями,
это и будет причиной того, что он сможет сказать Творцу: «Я получаю огромное удовольствие от тебя, ибо знаю, что только этим могу доставить удовольствие тебе, и потому я хочу как можно больше наслаждаться». Но нужно помнить, что после греха древопознания, которое совершил первый человек, а там решен, приобрет человек желание получать ради себя. И это исходит из нечистых миров. Как написано в предисловии книги Зоар, возложено на человека как награда за исполнение Торы и заповеди, получение сил свыше, чтобы он приобрел желание отдавать, называемое свойством Исраэль, то есть Ешаркель. Это означает, что все его мысли и все его желания направлены только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу. Если же пока у него нет такого желания, считается, что человек находится в изгнании среди народов мира, которые порабощают его, заставляя работать только ради эгоизма. Это и называется получением ради себя. И это относится к клипот, а не к святости. Об этом написано: «Святыми будьте, ибо святой Я». Смысл сказанного в том, что поскольку Творец — это только желание отдавать, так и вы должны получать только с намерением ради отдачи. А противоположное, когда нет намерения ради отдачи, называется противоположным Израилю. И это называется прямо к народам мира, поскольку находится в противоположном свойстве по отношению к Творцу, который является только дающим. Если же в этом месте находится свойство Ешаркель прямо к Творцу, то есть совпадение по свойствам Творца, и нет там никакой иной власти, то в этом месте проявляется присутствие Творца, Шхина. Как написано: «В каждом месте, где я вспомню имя Твое, приду к Тебе и благословлю Тебя». Смысл этих слов в том, что Творец говорит, что если я смогу сказать, что в этом месте пребывает только имя Мое, и нет там власти творения, то есть нижние хотят только отдавать Творцу, то тогда я приду к тебе и благословлю тебя. То есть я воцарю свою шхину в этом месте. И теперь мы можем понять смысл сказанного в Зор, что в каждом месте, где они пребывают, Творец находится среди них. То есть утверждается, что не требуется специального места. А после этого говорится: «Пусть сделают мне святилище, и я поселюсь среди них». И этим утверждается, что именно в святилище, а не в любом месте. Выражение «в каждом месте, где они пребывают», имеется в виду следующее. Исраэль там пребывает, где смысл слова «Исраэль» — это «Ешаркель», прямо к Творцу. То есть они находятся по совпадению по свойствам с Творцом. То есть как Творец отдает, так и они хотят отдавать Творцу. А поскольку есть совпадение по свойствам, то в этой мере исчезает сокращение. А значит, воцаряется в этом месте Шхина. Это и называется «сделают мне святилище», или как связано, или как написано: «Святыми будьте, ибо свят Я, Творец». Получается, что свойство Исраэль и свойство «сделать мне святилище» — это одно и то же. Таким образом, то, что сказано «сделают мне святилище», имеется в виду подготовка и большая работа по созданию место, то есть желание, как сказал мой отец-учитель, что местом в духовном называется желание, то есть желание святости, то есть намерение доставить наслаждение Творцу. И это называется свойством Исраэль, то есть Ешаркель, прямо к Творцу. Теперь выясним второй вопрос, где спрашивалось: почему я пришел, а нет ни одного человека? Само собой разумеется, что если он говорит, что если Шхина опережает приходящий в дом собрания, то, разумеется, там пока еще нет ни одного человека. Но если так, то в чем же смысл вопроса, почему же нет ни одного человека? Прежде всего, необходимо понять, что означает «человек» «иш» на иврите. Можно объяснить это в соответствии со сказанным: «Счастлив человек, который не следовал советам грешников». То есть есть свойство «человек», есть свойство «животное». Ибо животным называется тот, кто погряз в любви к самому себе, и все его действия — животные. Выходит, что смысл сказанного «почему пришел» означает «успел прийти до вас». Однако и это требует разъяснения. Что это значит? Что Творец пришел в Дом Собрания раньше? Как будто не полна вся земля славы Его. Что означает, что Творец пришел в Дом Собрания раньше молящихся? И необходимо объяснить, что это, как сказал мой отец и учитель, простой смысл высказывания, прежде чем позовут, я отвечаю. Что имеется в виду? Что то, что человек идет молиться, это по причине того, что Творец дал ему эту мысль и желание молиться. Подобным же образом можно истолковать сказанное «Я приблизился и пришел в Дом Собрания». Это означает, что я дал возможность человеку прийти в Дом Собрания, чтобы он стал человеком. Но в конце концов, Творец находит его в Доме Собрания молящимся, подобно животному. Следовательно, слова «почему дал ему желание идти в Дом Собрания» — это для того, чтобы он молился о духовном, то есть это свойство святилища, чтобы он стал по свойствам Израиль. А кончилось тем, что нет человека, и Творец видит, что все молятся только о своих животных потребностях. И теперь выясним то, что спрашивали о сказанном. И необходимо, чтобы в Бет-Кнессете, в Доме Собрания, находились сразу десятеро. И пусть не приходят помалу. Спрашивалось, разве необходимо, чтобы ни один не вошел в Дом Собрания, пока не соберутся 10 человек, а затем войдут все вместе? Видели ли мы такое? И приводили сказанное, что человека за один раз создал Творец. И само это высказывание требует понимания. Но чтобы истолковать это, мы должны сначала понять, почему именно 10 человек должны находиться в Доме Собрания. Иначе, как утверждается, шхина не может воцариться там. И указывается, что смысл в том, что нет общины меньше, чем 10. И это тоже необходимо понять, почему именно 10, не больше и не меньше. То есть, если там есть 9 человек, то тогда это не называется общиной, а если есть 11, то это не прибавляет ничего. Как говорится в отношении общин, двое как 100 и 100 как двое. Однако именно 10, как сказали наши мудрецы, во всем, где есть 10, прибывает шхина. Известно, что Малхут называется десятой. Известно, что ощущение недостатка в получении называется также сферой Малхут, которая является десятой сферой, получающей высший свет. Она называется также желанием получать, и все творения исходят только от нее. Поэтому нет общины меньше 10, так как все материальные ветви исходят из высших корней. Поэтому есть правило, нет света, в котором не было бы 10 сферот. Поэтому и в материальном мире, подобно высшим ступеням, община не называется таким словом, если там нет 10 человек. Это в подобие высшим ступеням. Теперь нужно выяснить понятие 10, когда Творец спрашивает, почему я пришел, а нет ни одного человека. Имеется в виду человек, а не животное, как сказано выше. Имеется в виду свойство Малхут, которое является десятой сферой, и необходимо молиться об освобождении шхины из изгнания, как сказано «шхина в прахе». Если так, то смысл слов, что человек не находит там десятерых, означает следующее. «Я приблизился и пробудил в вас желание прийти в Дом Собрания», и просить в молитве об освобождении шхины из изгнания, которая называется 10 и является десятой сферой, но я не нашел ни одного человека, молящегося о десятой, а обнаружил, что все молятся только о свойствах, о вещах, которые свойственны только животным, а не людям. Подобным образом можно истолковать слова. И нужно, чтобы находились все сразу, а не приходили понемногу. Смысл этого в том, что принятие на себя власти Творца произошло раз и навсегда. А не так, как говорят. Сегодня я хочу принять на себя немножко власти Творца. В то время, пока я нахожусь в Доме Собрания. Но после того, как я вернусь домой, я хочу получать наслаждение от эгоизма. Это значит, что он согласен немного времени работать ради отдачи, а не отдать все свое время ради Творца. Но когда человек принимает на себя власть Творца, он должен просить Творца, чтобы это было навеки, навсегда, а не только в то время, когда он находится в Доме Собрания. И тут мы можем привести объяснение слов о том, что десятеро должны находиться в Доме Собрания одновременно, а не приходить понемногу. То есть, чтобы не говорили, сейчас я принимаю на себя немного власти Творца, а потом еще немного. Но все принятие на себя власти Творца должно произойти один раз. Имеется в виду один раз на всю жизнь, а не сегодня немножко и завтра немножко. Из этого следует, что если принятие на себя власти Творца — вещь совершенная, то даже когда после этого падает со своей ступени, но так как это принятие было в состоянии совершенства, называемом «десять за один раз», где слово «один» означает «на всю его жизнь», то все равно тогда, как выполняется сказанное, собирается грошек за грошиком в единый большой счет, вплоть до того, что удостоится состояние совершенной веры, которое есть постоянное ощущение Творца. Если же принятие на себя власти Творца было только немножко, значит, оно было только на сейчас, а не навсегда. Выходит, что в таком действии нет совершенства. И как же тогда соединиться одно к одному в единый большой счет, чтобы он удостоился постоянной веры? Отсюда следует, что когда человек принимает на себя власть Творца, он должен видеть в этом совершенное действие. Это означает сказанное. Пусть находятся в Доме Собрания одновременно. То есть Творец желает, чтобы приняли на себя его власть навечно. То есть получение, принятие на себя власти Творца должно быть в вечности.
Вопрос.
Скотт из Англии спрашивает, как человек может измерить, что он совпадает по свойствам с Творцом?
Согласно мере своего уподобления по свойствам, общине, окружению, только согласно келим, как я измеряю ток, проходящий по проводу? Я измеряю ток согласно сопротивлению, напряжению, которое поступает, подается на этот провод, не согласно самому электричеству. Я не знаю, что это такое. Я только знаю, как провод реагирует на то, что находится в нем, и то, что называется в нем, я называю электричеством. И так это во всем в нашей жизни. Мы никогда не воспринимаем суть вещи, но только реакцию, воздействие его, впечатление от него, реакцию на что-то. Мы воспринимаем только результаты, никогда не само явление. Мы никогда не можем воспринять суть явления, это творец, а не творение. И на уровне творения, именно в том месте, где есть творение, то есть в результате, исходящем от Творца, мы можем понять, почувствовать, говорить все наши слова. Они исходят только из впечатления, а не от сути. Но когда что-то воздействует на какой-то материал, желание получать и желание впечатлять, и желание получать впечатляется. Об этом мы говорим. Что такое гура, тиферет, откуда я знаю? сами понятия Хасидгура Тиферет совершенно не находятся в кли. Но свет, который воздействует на кли, создает явление, которое я называю, когда кли впечатляется так, или так, или так. Это я называю Хесед, это Гура, это Тиферет. Я называю эти явления в кли, даю имя явлению. Я называю ту суть, которая облачается в кли и вызывает это явление. Так мы это называем. Поэтому мы только келим и результаты. Да, Ицк.
Рав, к кому обращается Бааль Сулам, когда он говорит, что я пришел и нет ни одного человека? Он обращается к тем, кто пришел или к тем, кто не пришел?
Это Творец говорит, я пришел и нет никого. То есть как может быть, чтобы Творец раскрылся в кли, если кли не готова к этому? Готовая кли называется 10. Это не важно. На самом деле сказано, что достаточно двоих. Наибольшее количество множества — это двое. Двое уже называется множеством. Но мы, согласно закону корню и ветви, говорим, что должно быть 10. Это называется числом. Потому что материально мы видим, что двое — это недостаточно. Прежде всего, должно быть 5, 7, даже нечетное число. Если четное — это 10, это нормально. А пришел и нет никого, означает, что люди должны собраться вместе, взаимовключаясь вместе тем, что они как один человек. Понимаешь? Это называется «я пришел, нет никого». Может быть, там 1000? Но они не один, и поэтому нет человека, нет понятия этого объединения. И поэтому Творец не может прийти и раскрыться в этом.
Да? Я помню, что когда я был ребенком, то вокруг синагоги всегда находилось 10 человек, чтобы там молиться.
И сегодня то же самое.
Но я понимаю, что вы говорите, что тут нет, что у этого нет важности.
Нет, нет. Что значит нет важности? В духовном сколько важно людей? В духовном это не важно, но главное для нас прийти к состоянию слияния. А в материале мы это делаем согласно закону корня и ветви. И все-таки желательно, чтобы в наших группах, в кругах было 10 человек. Если нет, ну, не получается. Но...
Так, с точки зрения творения, то, что здесь собралось 200, а в Зихроне, скажем, собралось только трое, то это не важно.
Да, если они объединяются, главное объединиться. Больше, чем один, это уже называется множеством. Почему? Потому что один человек, один Адам решен, когда он раскололся, то есть уже не может удержать внутри это единство. Уже не важно, это уже разбиение. И сколько мы определяем частей в разбиении отдельных и отдаленных? Это зависит от силы разбиения и слабости нашей возможности объединиться. И если мы можем объединиться на ступени, скажем, в 100 раз больше, чем сегодня, то человечество было бы в 100 раз меньшим. А если в 1000 раз большим, чем сегодня, могли бы объединиться, то и человечество в 1000 раз было бы меньше. Все зависит от нашей слабости. Если это грешники, то чем меньше каждый, даже в большом количестве. Ты знаешь, как маленькие щенки. Тогда как, если они могут объединиться, уже согласно этому, пока они не достигают парцуфа одного Адама, одного человека. Да.
Здесь есть совет Рабаша. Он пишет, что если человек может стараться ограничивать каждый раз то, что он получает от Творца, и возвеличивать то, что он получает от Творца, и возвеличивать важность. Означает ли, что мы работаем в соответствии с этим?
Какой совет еще раз?
Он говорит, что человеку стоит каждый раз возвеличивать то, что получает от Творца, и передавать, это, передавать этому большую важность. И для этого есть причина.
Ну, конечно, как иначе ты можешь продвигаться, согласно тому, что ты видишь в своей жизни, что все, что ты получаешь, это большое милосердие. Удары со всех сторон, которые ты получаешь, и настроение, и принижение, все, что есть у тебя, трудность заработать, и мир в доме, и все-все. Ты говоришь... Состояние, которое готовит мне Творец, и я должен преодолеть это и привести их к состоянию, когда прежде всего я говорю ему «спасибо». А теперь над этими состояниями я должен работать, пока я не вижу в них высшую милость. Даже острый меч возложен на твою шею. Так вот, да.
То есть так механически говорю себе,
скажи механически, будешь хасидом.
Но в конечном счете это приводит к тому, что это действительно происходит.
Это тоже понимает. Конечно же, мы живем в механическом мире. Говори механически, да. Это поможет. А лучше, если это будут говорить другие, это воздействие окружения на человека. Но еще раз. Все зависит от твоего намерения, чего ты хочешь достичь с помощью этого. Убедить себя, что ты уже находишься в мире бесконечности, это каждый может. Но что ты хочешь, чтобы было от этого? Как ты объясняешь понятие слияния? Да, Теранс. У тебя есть сегодня твой друг? Нет, что с ним происходит?
Рав.
Yes.
Есть нечто, что я не понимаю.
Что-то ты не понимаешь. А что ты не понимаешь?
Почему работа, которую мы делаем в группе, мы проделываем работу в группе, но то, что мы получаем, это индивидуально. Почему удары, которые я получаю, они индивидуальны?
Для того, чтобы ты отменил свою индивидуальность и снова включился в группу.
Коля Зман.
Все время растят тебе, выделяют тебе твое «я», а ты должен включиться в группу. И снова твое «я», и снова ты должен включиться в группу. Это работа. Как ты можешь достичь возлюби ближнего как себя с помощью того, что ты чувствуешь себя выше ближнего, это я и все тут? Нет, ты должен пригнуться, дать ему все, отдать себя ему. В таком виде это ты делаешь по отношению к Творцу и приходишь к совпадению свойств с Ним. Потому что что ты принижаешь? Ты не принижаешь своего «я». Твое «я» вечное. Ты принижаешь свой эгоизм, который сейчас властвует над тобой. И не отождествляй себя со своим эгоизмом. Возьми его вот так в руку и принизь его. И так ты будешь продвигаться. Проблема человека в том, что он отождествляет себя с эгоизмом. Правильно, Коля? А я не слышу.
Я не понимаю, почему, если группа становится моим экраном, она должна впитывать в себя те вот удары, которые приходят. Группа должна принимать на себя удары, которые приходят ко мне, не я.
В той мере, в которой ты включен в нее, ты чувствуешь, что ты входишь в состояние, которое является самым защищенным, самым безопасным, самым сильным. Это называется, что я скрываю себя под крыльями шхины. Да, так это будет, но для этого ты должен отменить себя. Если ты хочешь защиту, ты должен быть как маленький по отношению к большому. Пожалуйста, отмени себя по отношению к ним со всей своей гордыней, и тогда ты увидишь, насколько они вдруг становятся твоей защитой. Так как группа становится твоим щитом.
Это ты делаешь ее своим щитом, тем, что ты отменяешь себя перед ней. Будет то, что ты хочешь. То, что ты хочешь. И сейчас, когда ты видишь ее относительно тебя, что она производит различные действия, так или иначе, как будто бы она тебе выставляет какие-то условия, делает тебе назло. Это ты ее такой делаешь. Ты всегда стоишь перед бесконечностью. Нет ни мира, ни группы, ничего. Ты это делаешь. Это то, что ты должен видеть сейчас, пока что, в каждую минуту.
И что значит собрание?
Собрание?
Может быть, ему так перевели десятку? Когда община не меньше десяти, что значит община?
Община — это значит, что то, что ты должен получить, должен поднять всех своих товарищей или весь мир, зависит от меры твоего усилия, как нечто единое, единое целое, в котором ты сейчас исчезаешь. И вы все, когда ты считаешь, что сказано, что человек поможет другу своему, что это все является отображением твоих свойств, пока это не станет единым человеком или, как сказано, центральным столпом или посланником общины. То есть каждый раз об этом по-разному говорится. Мы должны перейти к питерской группе. Ну, так вы, пожалуйста.